И вот Владимир Сергеевич Соловьев перебирается в Петербург, нашел себе такую синекурную работу, член комитета по надзору за какими-то там школьными учебниками в Министерстве просвещения, которое давало возможность ему свободное время для творчества. И одновременно преподает в Санкт-Петербургском университете, но на не бог весть какой должности приват-доцента. То есть он объявляет свои курсы, к нему записываются студенты, и он читает эти лекции. В общем-то, без за всяких обязательств со стороны университета. Вот он университету должен, а университет ему ничего не должен и в любой момент может снять предложенные им курсы по разным предлогам. Но самое главное, что у него было свободное время, и вот это вот свободное время он, конечно, употребляет с великой пользой для себя, но в том отношении, что в 1880 году он защищает докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал». Вот «Критика отвлеченных начал», а сначала он готовил работу «Философские начала цельного знания». Значит, сначала он хотел докторскую-то сделать по философским началам цельного знания. Ну, не знаю, что-то там не заладилось. Написал другую работу «Критика отвлеченных начал» и в 80-м году защитил ее как докторскую диссертацию. Это, собственно, теоретическая философия Соловьева. Это вот и есть. Одновременно он ведет большую, ну, как бы сейчас сказали, просветительскую деятельность. Он выступает с публичными лекциями, и в частности, в форме публичных лекций он дал свои знаменитые чтения о богочеловечестве. Читал тоже вот здесь, вот недалеко, в соляном городке, вот корпус зданий, связанных ныне с училищем Мухиной. Чтение о богочеловечестве – это его, собственно, философия истории. В самые, так сказать, взлете, вот к 1881 году он вполне состоялся как ученый, заложены основные позиции его философии. Ну, что именно? Вполне разработано учение о всеединстве, начале, всеединство как начало и цель мирового развития. Вполне определилась его гносеологическая позиция, вполне определилась его теория познания, его собственное представление о философии как теософии. Философия для него – это теософия. Его собственное представление о философии как теософии определилось. Наконец, философия истории человечества. Философия истории человечества. Во всем этом, во всех этих содержаниях он, очевидно, находится под воздействием славянофильской концепции, философской концепции, и в значительной мере от Шеллинга, и в значительной мере от Шеллинга. Но если славянофилы – это и всеединство, и теория познания, то от Шеллинга это представление о философии как теософии, от Шеллинга идея теургии. Теургии, то есть продолжение человеком дела божественного творения. Учение о богочеловечестве – это теургическая идея. Это идея о том, что человек есть соработник, сотрудник Бога и продолжает дело совершенствования мира, сотворчества. Но в 1881 году, как вы знаете, 1 марта произошло событие цареубийства или казни Александра II народовольцами. Конечно, все были потрясены, это понятно. Потрясен был и Соловьев, это тоже понятно. И он не мог не отреагировать на это событие. Он на него отреагировал очень остро, очень резко, после чего его ученая карьера прервалась. Значит, дело было таким образом. По поводу этого события он выступал дважды. Один раз он выступил по поводу этого события в середине марта 1981 года при чтении лекций на высших женских курсах. И вот в этой речи он объяснил, что народовольцы – это продукт и нормального, естественного развития человеческого разума, лишенного знания Бога. Это нормально. Они не могли не поступить по-другому, они не могли поступить по-другому, потому что у них особое сознание. Значит, вот он как здесь говорил. От христианства люди отказываются. Люди отказываются потому от христианства, что оно слишком формализовано, оно слишком бюрократизировано, оно омертвело. Это уже произошло со времени Средневековья. Европей. В свою конституцию не внесли они пункт о христианстве как основе европейской культуры. Это так правильно. Не потому, что такое замечательное христианство, а потому, что это факт. Но, видите, во имя толерантности, да, вот отказ. От христианства отказались, остались в распоряжении человека только начало человеческое, рациональное и инстинкт, животная природа. И вот мы видим, как человечество хочет установить новый мир на этих началах, реализовать идеалы чистого разума. И вот французская революция 89-го года – это и есть реализация идеалов на основе сугубо человеческого разума. А Вольтер, Монтескье, Дидро, Гольбах, Гельвеций. Однако немедленно вслед за переворотом обнаруживается, что разум сам по себе есть начало неопределенное, безразличное, формальное. Он своим анализом может разбить традиционные формы жизни, но бессилен дать жизни содержание из самого себя. Ну, то, о чем мы говорили на первой лекции. В критике западной философии он проводил идею. Наука говорит о сущем, о том, что есть. Наука не может говорить о будущем, о должном, о том, что должно быть. Вернее, не о будущем, а именно о должном. О том, что должно быть. Она не может, ну не умеет, она не ее эта задача. Это задача религии. Идеалы. Разум может разбить прежние формы жизни, но бессилен дать жизни содержание сам из себя. Свое жизненное содержание разум получает или из божественного бытия, или из бытия материального. И когда первое было закрыто, а оно было закрыто, тогда оставалось только второе. И поэтому мы видим, что вслед за провозглашением чисто человеческого начала разума дается полный разгул животным страстям. Но наши революционеры пошли дальше. Они отказались не только от теологических принципов, но и отказались от прав чистого разума. Ну, высшее выражение прав чистого разума – это представление о естественном человеке. Это категорический императив Канта. Да? Отказались от прав чистого разума в силу того, что они позитивисты, да, и утилитаристы. Ну, для них реально, что есть реальность, говорит писарь, то, что мы видим, щупаем, осязаем, нюхаем, там пробуем на вкус, вот реально. Таким образом, отнят и теологический принцип, отнят метрический принцип безусловной личности, безусловного значения личности. Остается только звериная природа, формой действия которого является насилие. Современная революция начинается с насилия ради осуществления правды. Но это ложь. Это ложь и в принципе, и на практике. В принципе, ибо признавая только материальное начало в мире и человеке, нельзя говорить о чем-то должном. Но это понятно. А это ложь на практике, потому что если бы действительно современная революция искала царство правды, то она не могла бы смотреть на насилие как на средство ее осуществления. Если она признает правду должное, истинное, нормальное, если она верит в правду, тогда она должна признать, что правда сильнее неправды. А употреблять насилие для осуществления правды значит признать правду. Парадокс нашей жизни в том, что логика говорит, революционное насилие – это нехорошо. Так нам говорит логика. А рука тянется к булыжнику. Орудие пролетариат. А жизнь против логики. Логикой жить может только Соловьев, потому что он святой. Но не все же такие, как Соловьев. Вот и получается, что революция оказывается хоть и нелогичной, а логика, возможно, и разумна, и приятна. Но жить с ней могут только святые или шибко умные люди. Но шибко умных людей Ермичев, его друг Ананьев и его друг Брызгачев и Абакушин, и все. Больше нет умных людей. Вот такая вот парадоксальность нашей жизни. Понимаете, в чем дело? Зазор между логикой и жизнью должен быть заполнен культурой. Культурой! Во всех отношениях, начиная от культуры общения, там, в трамвае, в метро, начиная от этого, и кончая культурой поведения, вот этот вот зазор должен быть заполнен. Потому что всегда будет, логика говорит «а», а жизнь говорит «нет, не а». Когда зазор будет заполнен, то главная наша задача всех русских – это культурное строительство. Что мы построили за 20 лет? Абсолютно несправедливое общество во всех отношениях. Во всех отношениях. И продолжает это быть. Ясно совершенно, что где-нибудь там на Волге растет какой-нибудь там Ульянов, мальчик, который думает, нет, так продолжаться не может. Вот ведь беда-то какая. Вот Соловьев, видите, значит, первое выступление Соловьева по поводу цареубийства – это против революционеров. Показывает, с точки зрения логики, да, никуда не годится это дело. У него было второе выступление, это 28 марта 1981 года, то есть через две недели еще раз, в конце месяца. Он читал лекцию в одном из залов. Я знаю, где этот зал находится, я вам скажу, я лично всегда, когда прохожу мимо этого зала, так вот делаю ножкой, шаркаю, дескать, молодец, Владимир Сергеевич. Вот это вот куб, вот этот куб. Значит, Екатерина, это Александринка. А вот с правой стороны, вот здесь вот так вот, ну тут угловой Ропетовский дом с петухами, а вот это вот здание, вот это, с большими такими окнами, итальянскими окнами. Это было общество взаимного кредита, какая-то фигня там была. Но зал громадный там, окна во все стены такие, вообще отличный зал. И там он читал лекции, что-то такое о просвещении в Европе. Читал, читал, потом на конце лекции прервался и понес. Дескать, вот сегодня судят и, наверное, будут осуждены на смерть цареубийцы. Действительно, как раз происходило последнее заседание этого суда над народовольцами. И, наверное, будут осуждены на смерть цареубийцы. И вот он высказывается по этому поводу. Он говорит так. Нужно понять там, особенности, психологию русского народа в его отношении к власти. Русский народ видит не просто светскую власть, а в светской власти он видит носителей божественной разумности, божественной справедливости. Ну, самодержавие есть богоустановленная власть, благословенная власть и так далее. В своем политическом вожде народ видит не представителя внешнего закона как чего-то самостоятельного, а носителя своего духовного идеала. Несомненно, для народа царь не есть представитель внешнего закона. Да, конечно, народ видит в нем носителя и выразителя всей своей жизни. Личное средоточие всего своего существа. Царь не есть распорядитель грубой физической силой для осуществления внешнего закона. И если царь действительно есть личное выражение всего народного существа, прежде всего, конечно, существа духовного, то он должен твердо стоять на идеальных началах народной жизни. То, что народ считает верховной нормой жизни и деятельности, то и царь должен делать так же, считать тем же. Сегодня судятся и, вероятно, будут осуждены убийцы царя насмерть. Царь может простить их, если он действительно чувствует свою власть, связь с народом, он должен простить. Народ русский не признает двух правд. Если он признает правду Божью за правду, то другой для него нет. А правда Божья говорит: не убий. Если можно допускать смерть как уклонение от недостижимого идеала, убийство для самообороны, для защиты, то убийство холодное над безоружным претит душе народа. Пусть царь и самодержец России заявит на деле, что он прежде всего христианин. А как вождь христианского народа, он должен, он обязан огромная смелость, огромное гражданское мужество так заявить. Огромное гражданское мужество так заявить. Более того, я бы так пофантазировал. С такой уже просьбой обратился ведь к Александру Третьему и Лев Николаевич Толстой. И я так думаю, что если бы этот пень, Александр Третий, послушал Владимира Сергеевича и Льва Николаевича, то возможно, глупо, конечно, там сослагательное направление, наклонение, так, то, возможно, история России пошла бы по-другому. То есть, деморализовав революционное движение, он мог повернуть историю России по-другому. Это было бы действительно деморализацией революционного движения. Христианская истина выше, чем истина вашей социальной правды. Но, конечно, вот этого не произошло. Ну и там постепенно копились новые силы, да, через какое-то время арестовывают старшего брата Ленина будущего, Ульянова, и виток насилия порождает новое насилие. И когда, несмотря на просьбы матери, Александра Ульянова все-таки казнят, будущий Ленин говорит: мы пойдем другим путем. Так что этот эпизод, конечно, очень высокого значения в жизни, в русской гражданской... Я лично считаю, я, конечно, не историк, мне трудно судить, но я думаю, что это очень высокого значения. Было бы, конечно, очень хорошо, чтобы вот на этом здании была бы вот такая вот мнимо-реальная доска, которая бы оповещала, как, мол, здесь Соловьев призывал там к прощению и так далее. Это было бы очень правильно, но не досуг, конечно, нашим чиновникам этим заниматься. Вот. Ну и жить ему осталось 19 лет, Соловьеву. Его тут, правда, было одно хорошее, что Соловьеву ничего не сделали. Просто царь, узнав об этом, конечно, поинтересовался, кто такой, вот, попросил объяснения письменного у Соловьева. Соловьев отвечал очень достойно. В отличие от, допустим, Чаадаева, он вел себя в этой истории очень достойно. Ему порекомендовали публично не выступать более. И все. Вот все наказание. Публично не выступать. Во всем остальном он был ничем не связан. Ну, тем более, что он не был врагом государства. Врагом. Он не был просто им. И все. Ну, вот такое вот произошло. Ну, его такая вот академическая карьера, то есть приват-доцент, там, кандидат наук, доктор наук, все это прервалось. И он сделался свободным литератором, который вот ведет свою творческую работу. Здесь нужно будет говорить в дальнейшие, вот в эти вот 19 лет, оставшиеся у него жизни, можно, ну, что касается ярких событий, подобных вот этому выступлению, ну, их не было. Их не было. Это была, в общем, довольно рутинная жизнь, и даже его попытка попасть корреспондентом на русско-турецкий фронт в Болгарии окончилось как-то так вот неудачно. В общем, это была рутинная жизнь неприкаянного в жизни литератора. Своего угла не было, С женщинами у него отношения не складывались. Он влюблялся до безумия, но его характер, видимо, был настолько странен, что это никак не увенчивалось никакими, значит, вот никакими результатами. Так что он оставался одиноким всю жизнь, неприкаянным. В общем, творец, но не более. Творец, но не более. А вот основные линии творческой деятельности, они такие. Первая и главная линия его творческой деятельности в оставшиеся годы – это его проповеди и теоретическое обоснование, теократической идеи и идеи соединения церквей. Идеи соединения церквей. Вот первая линия. Ну, допустим, такие работы, как «Россия и Вселенская». Вторая линия его интересов – это национальный вопрос и проблемы свободы совести. Вторая линия его интересов. Продуктом или одним из результатов этого интереса стала книжка «Национальный вопрос в России». Два тома. Превосходные, легко читаемые. Вторая линия его интересов. Ну и, наконец, третья линия его интересов – это теоретические интересы. Это книга «Оправдание добра» и еще более написанные в конце жизни статьи о теоретической философии. Вот такие вот главные интересы последних. То есть, видите, он в качестве выступает скорее, ну, не бого... и богослова, конечно, и богослова, конечно, но еще и философа религии, да, философа религии. Вот одна линия, вторая – национальный вопрос. Проблема России, место России в мире, это очень важно здесь. Ну и вот теоретические работы, оправдание добра и статьи о теоретической философии. Конец его жизни или к концу его жизни наметился перелом в его взглядах. Значит, здесь я хотел бы сказать о следующем. Основная позиция Соловьева, занятая им вот изначально, это позиция человека, который радостно смотрит на мир, понимая, что прогресс бесконечен, и прогресс есть реализация нормативов христианства. Социальный прогресс есть христианский прогресс. Вот основная его и постоянная его позиция. Но в этой позиции есть, конечно, определенные достоинства. В этой позиции имеются и некоторые недостатки. И недостатком этой позиции является отождествление прогрессивного и христианского. Ведь ежели прогресс вдруг покажет свои волчьи зубы, если прогресс покажет свои волчьи зубы, то нужно каким-то образом либо поменять соотношение христианства или с прогрессом, либо уж отказываться от христианства. Соловьев вдруг почувствовал, значит, еще в 1891 году, 19 октября, Соловьев в той же богословской аудитории Московского университета, о которой я вам уже говорил, он читает лекцию кризис средневекового миросозерцания. Вся богословская аудитория была забита битком, и он как раз говорил или излагал идею, согласно которой истинными христианами сегодня, то есть на 19 октября 1891 года, являются прогрессисты, атеисты и даже бомбисты, которые-то и осуществляют прогресс как Богу угодное дело. А вот средневековое миросозерцание, христианство, оцерковленное христианство, оно осталось в стороне от этого дела. Ну, ребята, что тогда началось, когда он с этой вздорной идеей выступил, вы себе даже представить не можете. Я специально смотрел газету «Московский наблюдатель», по-моему, забыл. Вот после 19 октября до 31 декабря 1891 года в каждом номере была статья против Соловьева. В каждом номере. Значит, это было в 91 году. Здесь, значит, так. Социальный прогресс равно христианский прогресс. Социальный прогресс, вот его оптимизм такой. Но к концу своей жизни он стал понимать, прогресс не состоялся, вот так вот скажем, что прогресс не состоялся, что прогресс ведет к антихристианству. И продуктом этого понимания стала работа «Три разговора» с его легендой об антихристе. Грубо говоря, смысл этой легенды об антихристе, что включена составной частью в «Три разговора», заключается в том, что прогресс ведет к торжеству антихриста. Смысл такой. И христиане должны уметь объединиться для борьбы с надвигающейся опасностью. Должны объединиться православные, протестанты и католики. Это в области его философии истории. А что касается теории, то это четыре статьи из цикла «Теоретическая философия». Каждая из статей имеет свое собственное название. Смысл такой его рассуждений. Смысл. Только передаю главный смысл этих рассуждений. Значит, изначально, начиная с критики западной философии, он стоял на славянофильских позициях, полагая, что объективная реальность дана нам в вере. То есть мы уверены в объективной реальности, потому что объективная реальность дана нам не через познание, а через веру. Но теперь он понимает веру как факт сознания. И как будто был этим отодвинут назад на кантовские позиции. Значит, надо пересмотреть снова свою теорию познания, что оно делает в этих статьях, и по определениям некоторых современных исследователей творчества Соловьева, предугадывает феноменологию. Предугадывает совершенно новую концепцию сознания, феноменологию. Значит, в 900 году он помирает, он приезжает к своим приятелем Трубецким в Москву, ну и, в общем, помирает. Вот с этого времени, со времени его смерти, начинается вторая жизнь Соловьева. Соловьева как одного, как одной из ведущих, и даже, можно сказать, первой фигуры русского духовного ренессанса. Такого широкого и мощного культурного движения в России начала XX века. О нем впереди у нас еще будет разговор, но фигура Соловьева – это первенствующая фигура вот в рамках… Потому что Соловьева представляет собой разработку трех основных идей, которые находятся в абсолютно органической связи между собой. Значит, философия Соловьева – это совокупность комплексов вокруг трех главных идей. Одна из этих идей – идея мира как всеединства, как органического всеединства. Вторая уже идея, мною названа, идея Софии. И третья идея – это идея богочеловечества. И вот совокупность разработок вокруг одной, второй и третьей идеи вот и образует в целом философию Соловьева. В конце XIX века, а после смерти Соловьева, Сергей Николаевич Булгаков начинает читать для публики лекции по философии Соловьева, которые затем были им обработаны, предложены в журнал «Вопрос философии и психологии» под названием «Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева». Вот кто-то ко мне сегодня подходил и спрашивал, какую-то работу ему нужно дать. Вот если этот молодой человек... Нет, его, похоже, здесь нет. Вот можно было бы поработать над этой книжкой. «Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева». Это большая, 4 печатных листа, статья, где Булгаков говорит об актуальности философии Соловьева для современности, для движущейся к революции современности. Он дает нам целостное синтетическое мировоззрение, в котором примирены наука и религия, там прогресс и традиция, личность и общество, светское и религиозное, божественное и человеческое. Очень хорошая и очень большая статья. Самое любопытное, я читал всякого рода газетные отчеты об этих лекциях Булгакова. И вот в одном из газетных отчетов там какой-то посетитель идет и говорит: «Спасибо вам, господин там лектор, спасибо вам, уважаемый Сергей Николаевич. А мы не знали, что Соловьев философ. Мы-то думали, что это поэт и публицист. А вы вот нам философ. Оказывается, он философ. Вот Россия, матушка. Вот Россия. Так я что хочу сказать? Булгаков действительно в классической форме обозначил значение Соловьева. Это универсальное мировоззрение, которое может примирить враждующие стороны и тенденции современного состояния России. Вот вам набор его идей. Кстати, до революции было 2 полных собрания сочинений Соловьева, они вышли где-то в 11 томах и были расхватаны мгновенно. Но, к сожалению, соловьевство как учение не сложилось. Соловьевства нет. Но каждый из представителей философии этого времени, вот сумел отщипнуть от Соловьева свой там кусочек, свой участок, и использовать и разрабатывать его. Ну, для примера, например. К Концепция положительного всеединства, концепция всеединства разрабатывалась братьями Трубецкими, ну и, допустим, Семеном Людвиговичем Франком. Допустим, Семеном Людвиговичем. Концепция Софии, софиология, это Булгаков, Лоренский. Учение о богочеловечестве, Николай Александрович Бердяев. Кроме этого, Соловьев оказал очень мощное влияние на русскую поэзию. Хотел сказать литературу, но это будет не так, а вот поэзию обязательно. Потому что, вот я уже сказал, это Сергей Михайлович Соловьев, это Александр Александрович Блок. В Христа они не верили, а в Софию они верили. Ну и Андрей Белый. Об Андрее Белом и Сергее Соловьеве могу рассказать анекдот. Значит, возможно, вы видели такую фотографию. Она такая вот. Здесь, значит, на ножке стоит такой вот круглый столик. А с этой стороны Андрей Белый, а с этой стороны Сергей Соловьев. На столике лежит Библия. На Библии стоит фотография Любки Менделеевой. То есть для них Любка Менделеева, губастая, была олицетворением Софии. Не просто Софии, а Софии премудрости Божией. То есть происходила вот феминизация богословия таким вот образом. А какая-то из родственников писала: эти дураки настолько, значит, носятся с Любкой, что они скоро, наверное, крестным ходом пойдут вокруг нее. Вот. И вот это вот эротически-любовное восприятие вечной женственности, разрытой в мире, и потом идея андрогенизма, вот такой мутной чередой прошлись по русской поэзии того времени. То есть Соловьев был растащен на разные вещи, на разные кусочки. Вот такая вот вещь, что касается его биографии. Но, понимаете, в этом он не очень виноват, в этом виновато окружение. Вот как наш Бурлаков, он любит ругать Ленина как философа за книгу «Материализм и империокритицизм». Но ведь Ленин не виноват, что его превратили в философа. Он-то как раз не считал, что он философ. Он серьезно и внимательно занимался философией, да. Писал для себя конспекты науки, логики. Ну, «Материализм и империокритицизм» написал. Ну, должен же он был дать партийный отпор, так сказать, идеалистам, затесавшимся в ряды РСДРП. Ну, взял, выполнил это, дал отпор, и все, отвалил от философии. Нет. Все, вот умер, дело Ильича живет. Он еще у нас и гениальный философ. Вот смотрите, у него есть конспекты науки логики. Так нельзя делать. А теперь вот Ленину влетает за то, в чем он абсолютно не повинен. Вот так и с Соловьевым. Он, конечно, не повинен в том, что эти раздолбаи, вроде этого Андрея и Сергея Соловьева, из Любки сделали божество какое-то. Теперь вот относительно того, как Соловьев... Вот переходим к теоретической части. Хотя о биографии можно рассказывать очень много, потому что личность-то была это необыкновенная. Высочайшая образованность, да? Ну, конечно, эрудиция какая-то. Он визионер. Он немного со сдвигом. Ну, конечно, сдвиг по фазе определенно. Один эпизод, когда он с чертом сражался, подобно Лютеру, заходит к себе в каюту в пароход, а он сидит там в углу на кровати, серенький. Ну, говорит, я не напугался. Я сразу его, мол, окрестил, Ах, говорю, Христос воскрес. А он говорит, как сиганет мне на шею, сдавил меня коленками. И говорит, Христос-то воскрес, а я вот тебя оседлаю. Но все равно вот Соловьев вырвался у него, победил все-таки черта. И вот этот вот момент. Ну, затем, конечно, его бесконечная бескорыстность и глупость в этой бескорыстности. Приходит баба и говорит, барин, корова пала, дай денег на корову. Ну, получай, матушка, деньги на корову. На следующий день мужик приходит этой же бабе. Барин, корова упала, дай денег на корову. Пожалуйста. Не считал. Да так нельзя, Владимир Сергеевич, что же вы ему столько дали извозчику-то? Ну, ничего, ничего. Он как получил, видите, как он был приятно обрадован, что получил там не, ну, не полтинник, а рубль получил. Он был очень обрадован, ничего, ничего. Вот такой вот абсолютно бескорыстный человек. И все это, конечно, замечательно. Но теперь, значит, его представление о философии. Его представление о философии. Но в первую очередь нужно сказать, что он был идеалистом, который, вот тут вот останавливаться нельзя, который прекрасно понимает, что высочайшее выражение, идеализм, свое высочайшее выражение, закрепление, оформление, идеализм получает в религии. Самая религия для него имеет форму, или для него религия – это необходимая форма существования человечества, существования общества и человечества. Вот это вот вы должны хорошо-хорошо запомнить. Для него, значит, во-первых, он идеалист. Во-вторых, он находит, что идеализм получает свое совершенное выражение в религии, а религия есть необходимая форма существования. Вот его слова. Индивид может прожить без религии. Он может найти другую форму реализации идеального. Но человечество в целом не может. И там, где бы прекратилась религиозная жизнь, там прекратилась бы жизнь всякая. Для него жизнь и религия, жизнь и общество, жизнь и прогресс, и религия. Вот где-то однопорядковые понятия. На этом он стоял. На этом он стоял. Вот 24 ноября 1874 года, когда он защищал свою кандидатскую диссертацию об идеализме. Да, что значит идеализм? Идеализм для него в одном понимании от слова «идеалы» – это не первично или вторично материя, а идеалы и существование идей. И вот он говорил такое. С исчезновением глубоких убеждений, общих безусловных идей, должен опустеть мир внутренний и потерять свою красоту мир внешний. Каждый почти день приносит нам убийственно реальные доказательства того, что человек есть существо из двух миров, что чистый эфир мира духовного также необходим для его жизни, как и воздух мира вещественного. Когда человек, освободившись от всяких безусловных начал и стремлений, обращаются исключительно к непосредственным практическим интересам, то очень скоро для него самого обнаруживается та парадоксальная истина, что все эти наслаждения и радости обыкновенной жизни, которые кажутся такими непосредственными и такими значительными, в действительности имеют значение только при чем-нибудь другом, только как материальная подкладка, внешняя среда для другой, высшей жизни. Сами же по себе, поставленные как цель, они лишены всякого положительного содержания и радикально не способны дать какое-нибудь удовлетворение. Сокровища непосредственной материальной жизни имеют цену лишь тогда, когда за ними таится безусловное содержание, когда над ними стоит безусловная цель. Но это, конечно, возвышенно. Вся материальная благо, достатки и так далее. Окей, все хорошо. При одном условии, если еще за этим что-то есть. Ну, отсюда кинофильм, богатые тоже плачут, да? Вот. Я вот опять возвращаюсь к этому вопросу. Понимаете, для того, чтобы вот так вот сказать, конечно, нужно быть таким человеком, как Соловьев. Но ведь может найтись и другой человек. То ли дело, пожить в этой жизни как следует, чтобы было что вспомнить. А все эти ваши идеалы, ну, нравится вам это, ну и развлекайтесь с ними, а нам не мешайте. Вот такая вот штука. Но пока мы говорим о том, что он идеалист, и идеалист вот в такой вот резкой религиозной форме выражения. Второй момент. Переходим уже к философии. Он в Санкт-Петербургском университете, ну, тоже вот, когда он стал приват-доцентом в 80-м году, он стал читать лекции, кстати, был связан, опять же, один анекдот с началом чтения его лекции. Значит, публика еще пока настроена сугубо позитивистски, сугубо научно, сугубо естественно-научно. И вот один рассказывает. Спешит он по главному коридору 12 коллегий на лекцию к новому приват-доценту Соловьеву, встречает своего приятеля с естественного факультета. Значит, куда же ты торопишься? А вот я к Соловьеву. Да что ты идешь к Соловьеву? Да для него же нет ничего святого, он же науку отрицает, говорит ему приятель. Для него нет ничего святого, он же науку отрицает. И все-таки аудитория там битком набита, все с удовольствием слушают лекцию Соловьева, и естественники, и неестественники. Он читает лекцию «Исторические дела философии». Какова функция философии в жизни общества и в жизни отдельного человека? Очень хорошая. Вот нам, философам, это очень нравится. В чем же сила философии? Она основана на коренном свойстве человеческой души. Не останавливаться ни на каких границах. Не мириться ни с каким извне данным определением, не признавать никакого внешнего содержания, ничего не ценить, если это не добыто тобой самим. Это особенность души овладеть полнотой бытия, сделав эту полноту своей. по необходимости, полноту сделать своей. Тогда по необходимости она разрушает все внешнее, все ложное. Она идет к полноте жизни. Отрицательный процесс познания есть вместе с тем процесс положительный. И каждый раз, когда дух человеческий, разбивая какой-нибудь старый кумир, говорит: «Это не то, что я хочу», он уже дает некоторое определение тому, чего он хочет. Это и составляет сущность человека, его достоинство перед прочей природой. И тогда на вопрос, что же делает философия, мы должны ответить так: она вполне делает человека человеком. Но подобно тому, как человеческое, да, но в истинно человеческом бытии нуждается и Бог, и мир для своей полноты, а материальный мир для завершения. Человек есть увенчание природы, и Бог нуждается в человеке для своей полноты. Вот оно, мое творение. Посмотрите, каково оно. Оно в своем сознании выбрало всю полноту мира. Вот без человека я не творец. Я творец тогда, когда вот эта полнота в продукте моего творчества. И я как Бог становлюсь Богом тогда, когда я вижу вот это вот свое творение. Ну, как отец невозможен без ребенка, мать невозможна, мать не может быть, женщина не может быть матерью, пока она в муках своих не родила там ребенка. Так вот и здесь. Философия, осуществляя свое человеческое дело в человеке, служит и Богу, и материальному началу, потому что вводит и Бога, и материальное начало в свободной человечности. То есть, смотрите, тут вообще панегирик человеческому разуму. Философия есть дело свободного человеческого разума, чтобы вместить в себя и материальный мир, и Бога. Дело великое и для всего мира полезное. Вот какой молодец, вот какой молодец. Да, это исторические дела философии. И тогда, а в какое время вообще я должен закончить? Ровно в 6? Или позже? Ну ладно, как раз это вот. Значит, что же такое философия по Соловьёву? Ну, в первую очередь и главным образом, это личное дело человека, понимаете? Вот хорошее пояснение. Философия – это личный разум, это действие личного разума или отдельного лица во всей ясности его сознания. То есть в понимании философии он рационалист. В понимании философии он рационалист, он говорит, что это дело личного человеческого сознания. Что касается цели философии, то этой целью является поиск истины, настоящей, всецелой истины, которая есть, ведь это дело человека, дело мировоззрения человека, поэтому моя истина – это настоящая всецелая истина, которая есть. Благо, красота, могущество или смысл жизни. Цель философии – открыть истину как смысл жизни. Поэтому основной вопрос философии – это вопрос о смысле существования человека и человечества. Прекрасно. Основной вопрос философии – это вопрос не о том, что первично и что вторично, материя там или сознание. Это не вопрос о том, каковы основные законы устройства человеческого бытия, как развивается мир, диалектически ли, скачками, либо как-то… Нет. Основной вопрос философии – это вопрос о том, что ты есть и каков смысл твоего существования. Вот и все. Истина для личности. А для личности всего важнее – это смысл существования. Вот такая вот у него постановка вопроса. И он постепенно переходит к представлению вот об этом вот смысле человеческого существования, который должен носить не просто объективный, но еще и, чтобы быть истиной, абсолютный характер. Смысл человеческого существования – это не то, что Петя Петров выдумает для себя о смысле. А смысл человеческого существования должен носить не просто объективный, а и объективный и абсолютный характер. Характер смысла для всех. Все эти идеалисты время от времени хотят построить человечество и скомандовать шагом, марш! Все должны пойти одним строем. Все идеалисты такие.